Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Переживет ли «Большая семерка» президентство Дональда Трампа? Может ли группа семи превратиться в группу шести? Готова ли администрация Трампа отвернуться от Европы? Позволят ли суды президенту Трампу ввести торговые пошлины на товары европейских союзников? Может ли Украина воспользоваться опытом Израиля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с профессорами университета имени Джорджа Мейсона, правоведом Ильей Соминым и политологом Эриком Ширяевым. Саммит группы семи в Канаде вызывал большой интерес. Впервые главы ведущих западных стран собирались вместе после введения администрации Трампа импортных пошлин на их товары. Ожидалось, что они объединят усилия и попытаются добиться от Дональда Трампа серьезных уступок. Вопрос о помощи и поддержке Украины был внесен в повестку в качестве одного из главных пунктов обсуждений. Лидеры Украины, Индии, Мексики, Бразилии и Южной Африки рассчитывали встретиться с президентом Трампом. Но президент США перечеркнул практически все надежды союзников. Сославшись на необходимость следить за развитием конфликта между Израилем и Ираном, Дональд Трамп покинул саммит за день до его окончания, добившись от союзников выражения поддержки Израиля. Но серьезного разговора о торговых пошлинах на саммите не было. Попытка одобрить совместную декларацию в поддержку Украины была зарублена американской делегацией. «Семерке» пришлось ограничиться заявлением по этому поводу организатора саммита премьер-министра Канады. Встречи Трампа с лидерами Украины, Индии, Мексики и других стран были отменены. В результате комментаторам лишь оставалось задаваться вопросом, что впереди у «Большой семерки», если ее ключевой участник, Соединенные Штаты, не выказывает особого интереса к участию в этой группе. С этого вопроса мы начали разговор с моими собеседниками. Эрик, тот факт, что президент Трамп, можно сказать, бесцеремонно покинул саммит «семерки», дал повод некоторым комментаторам говорить, что этому объединению приходит конец. В заголовках в прессе замелькало даже название «группа шести». С другой стороны, внимание привлекли реплики Трампа о том, что исключение из этой группы России было ошибкой, и что включение в нее Китая – хорошая идея. Ваш вывод, что показал этот саммит?
Трамп будет у власти 4 года, поэтому уменьшится влияние «семерки», увеличится оно. Ну, может быть, каким-то образом эти 2 года оно уменьшится, когда и влияния вообще большим никогда не было. Это не юридическая организация, которая имеет право свои решения каким-то образом поддерживать, юридически, военно или каким-то другим способом. Есть уменьшение влияния. Может быть, вообще Трамп сделал демарш, зная его поведение и его намерения через год, через другой. Ну, все, как говорится, вернется в нормальное русло. И вообще, ведь для того, чтобы принять страну, там, Россию или Китай, допустим так, или исключить, необходим консенсус. Принять кого-то нового необходим полный консенсус.
Илья, а как вы оцениваете итоги этого необычного саммита «Большой семерки»?
Мне кажется, что есть один позитивный итог этого саммита группы G7, и это, что хотя бы ничего особенного плохого не случилось. Трамп не испортил в еще большей степени отношения с ближайшими союзниками, и то, что он уехал рано, это тоже не обязательно плохо, это вполне естественно, что в некоторой степени, что он уехал так, как разжиглась война между Израилем Ираном, поэтому мои ожидания для этого саммита были сравнительно низкие, и хотя бы ситуация не оказалась хуже, чем я ожидал, и это уже в наши не особенно спокойные времена, это уже хорошо.
Одним из очевидных результатов саммита стало совместное заявление в поддержку Израиля, на котором настаивал президент Трамп. Он покинул саммит, сославшись на необходимость принять решение относительно возможного американского участия в операции по нейтрализации иранской ядерной программы. Как вы думаете, каким может быть решение Дональда Трампа в этом отношении? Сейчас в американской прессе высказывается много за и против американского участия в воздушной кампании в Иране.
Я не знаю, так как, возможно, что сам Трамп тоже не знает, что он захочет сделать. Он так и сказал, что он не знает, что будет делать. В этом случае весьма возможно, что он говорит правду, и что он действительно не знает, что он хочет сделать. Есть поэтому вопросы, разногласия и внутри республиканской партии, и в среде ближайших советников Трампа некоторые, хотя бы в некоторой степени по отношению к Ирану, если бы некоторые головы. Кто кого осилит в этом случае, мне очень трудно сказать. Возможно, даже самому Трампу трудно сказать, так как Трамп, мне кажется, не предвидел эту ситуацию и никогда не серьезно не думал о том, что он в ней сделает. Ну и к тому же это будет зависеть от того, как развяжется эта война между Израилем и Ираном. Клаузевиц всех предупреждал, что война динамичная и что ее исход очень часто трудно предвидеть, что в войне очень часто даже самые простые дела оказываются трудными. Поэтому мне, во всяком случае, трудно предвидеть, как развяжется эта война. Может быть, она скоро закончится, более-менее сокрушительной победой Израиля, а может быть, она будет длиться много месяцев или даже дольше. И частично от этого будет зависеть реакция Трампа, ну и реакция других мировых лидеров тоже.
Эрик, многих сторонников президента Трампа удивило резкое изменение его позиции. От призывов к Израилю не атаковать иранские ядерные объекты до полной поддержки этой операции и готовности, на словах пока, присоединиться к ней. Это прямо противоречит его постоянным заверениям об отказе Америки от участия в заморских войнах. Как вы думаете, может из этой эволюции сделать какие-то выводы для себя Украина?
Смотря за Трампом уже достаточное количество лет, мы можем сказать, что действительно у него существует проблема дефицита внимания. То есть его внимание сдвигается с одной точки на другую в буквальном смысле, и его высказывание, его мысли зависят от того, о чем он сейчас думает и кто с ним сейчас разговаривает. Когда вот 8 лет назад мы так обсуждали и как-то даже улыбались по этому поводу, ну, кто знает, мы же не следим за ним постоянно 24 часа в сутки. Сегодня уже массовое количество данных, которые есть вот по наблюдениям, как Трамп разговаривает, какие отношения к миру у него выдаются в его разговорах. Поэтому его заверение о том, что да, Америка прекратит все войны, можно сказать просто, Трамп остается Трампом. Он дал слово свое, хозяин слова своего, дал слово и забрал сегодня. Поэтому вот это вот непостоянство, эта непредсказуемость, безусловно, большая слабость, но одновременно и является большой силой. Правильно Илья сказал по поводу фон Клаузевица, который, говоря о войне, сказал, что мы многого не знаем, и одно из самых серьезных проблем – это непредсказуемость военных действий. И вот непредсказуемость противника, если Трамп для кого-то противник, и не является силой для сторонников Трампа или для сторонников тех, кто поддерживает сегодня Израиль и тех, кто поддерживает Украину. Поэтому я бы высказал более оптимистичную точку зрения по поводу Украины. Зная непредсказуемость, можно каким-то образом вот эту ставку оптимизма повысить, что вот монета упадет на нужную сторону, и Трамп завтра заявит то, что он отрицал сегодня. И будем надеяться, что это будет позитивно для Украины, и для Израиля, Юрий.
Я понимаю, что это чистые предположения, тем не менее, учитывая совокупность доступной нам информации, как вы думаете, вступит США в этот конфликт на стороне Израиля или нет?
70-30 вступит. 30% мы наблюдаем тенденцию за Трампом блефования. Это было с тарифами. Он понял, что не проходит президентские решения без солидной юридической базы. Угрозы, многие вещи не проходят. То есть вот элемент блефа такой есть. Поэтому, может быть, и можно ожидать, что вот все эти угрозы, обещания и призывы к эвакуации Тегерана и смещение власти в Иране, это просто является блефом достаточным. 70% моей уверенности в том, что все-таки будут военные действия, связано с тем, что Трамп еще хочет показаться все-таки сильным лидером, сильным мужчиной.
Илья, наш собеседник затронул вопрос тарифов или импортных пошлин, который, как ожидалось, должен был активно обсуждаться на саммите «семерки», поскольку администрация Трампа угрожает пошлинами всем своим западным союзникам. Трамп и британский премьер Стармер подписали двустороннее соглашение о снижении некоторых торговых тарифов, но серьезнейшие разногласия с другими странами остаются. Вы знакомы с этой ситуацией, поскольку участвуете в одной из судебных тяжб с администрацией Дональда Трампа. Как вы думаете, введет Белый дом пошлины на товары союзников?
Трамп уже ввел 10% пошлины против почти всех стран со всего мира. К тому же против еще 50 стран были введены так называемые взаимные тарифы, которые на самом деле совсем не взаимные, так как они введены даже против многих стран, как, например, Швейцария и Израиль, которые не налаживают никакие тарифы на американские экспорты. Поэтому то, что Трамп отошел от тарифов, это в большой степени миф. Да, он немножко сократил тарифы по сравнению с тем, что он объявил в апреле, но тем не менее в данный момент, когда американские тарифы намного выше, чем в любой момент с эпохи Великой депрессии, когда тогдашние тарифы усугубили Великую депрессию и напортили американскую экономику, и у нас в данный момент аналогичная ситуация. Конечно, Эрик абсолютно прав, что иногда Трамп меняет свои позиции и сам не помнит сегодня то, что он говорил вчера и так далее, но есть такие вопросы, где у него очень сильные тенденции, от которых он очень любит отступать, и тарифы, и вопросы довольно торговли относятся в большой степени к этой категорию, поэтому он отступит от этой позиции только если будет гораздо больше оппозиция, или если я со своими коллегами, клиентами, если мы его победим в суде, так как мы уже победили его в суде первой инстанции, ну, идет апелляционный процесс.
Вы упомянули судебное дело, в котором вы участвуете в качестве адвоката, представляющего интересы нескольких компаний, оспаривающих право президента вводить своей властью пошлины на импорт. Об этом процессе мы еще поговорим, но сначала я хочу спросить, понятно ли вам, чего хочет добиться президент Трамп? Он действительно намерен ввести высокие пошлины или это инструмент для достижения неких политических целей?
Белый дом и его сторонники, они объявили несколько разных объектов для этой торговой войны, которые в некоторой степени противоречивы. С одной стороны, они действительно говорят, что это просто угроза, но с другой стороны, они говорят, что большое количество тарифов они хотят оставить перманентно, чтобы повысить американскую индустрию. Ну и к тому же они одновременно говорят, что они хотят добиться прибыли для федерального правительства от этого, чтобы финансировать федеральное правительство хотя бы в большой степени за счет тарифов, а не традиционных налогов. Но тем не менее, если просмотреть через всю эту мру, становится очевидно, что хотя бы в большой степени он и его советники хотят оставить вместе, может быть, не все те тарифы, которые он ввел, но большое количество, как он часто говорит, что он хочет оставить на месте хотя бы 10% тарифы, даже если он не оставит в силе некоторые другие. И даже эти 10% тарифы – это самые высокие тарифы в американской истории с эпохи Великой депрессии. И они сами по себе, если останутся в силе, сильно вредят нашей экономике и мировой экономике, приостанавливает рост экономики, портит отношения между нами и союзниками и улучшает относительную позицию наших противников, например, Китай, Россия и так далее, потому что если торговые партнеры не могут иметь позитивные отношения с нами, так у них будет стимул вместо этого иметь дело с Китаем. Ну и, наконец, вот этот пункт, что если суды поддерживают трактовку этих законов, которые проповедует администрация, так Трамп может тогда в любое время ввести любые тарифы против любой страны по любому поводу, на любой срок. И при такой ситуации не может быть никакой стабильной торговой системы, потому что бизнесы, как, наверное, наши клиенты, ну и другие тоже, они не могут планировать заранее, или эффективной торговой системе нужна стабильность, и при такой ситуации, где у одного человека бесконтрольно над тарифами, такой стабильности невозможно.
Мы вернемся к разговору с Ильей Соминым и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Переживет ли «Большая семерка» президентство Дональда Трампа? Мои сегодняшние собеседники – правовед Илья Сомин и политолог Эрик Ширяев. Илья, вы и ваши клиенты выиграли дело против администрации Трампа в Федеральном суде по международной торговле, который, насколько я понимаю, отказал президенту в праве вводить своей властью импортные пошлины против торговых партнеров. Иными словами, можно сказать, что президент Трамп действует противоправно, пытаясь ввести эти пошлины.
Да, что закон, на который он ссылается, не дает ему такое право. И если бы он давал это право, так это было бы нарушением Конституции, потому что в Конституции в самой первой статье написано, что полномочия по введению налоговых тарифов – это полномочия Конгресса и не президента. И Конгресс не имеет права просто отдавать на 100% это полномочие президенту. По этому принципу суд решил в нашу пользу. И то же самое случилось более-менее в аналогичном решении при другом суде первой инстанции, в деле, которое привели производители игрушек. Судья в том суде тоже решил в их пользу и против администрации по более-менее аналогичным поводам. Если мы победим также в апелляционном суде и потенциально в Верховном суде США, тогда Трампу придется снять эти тарифы. Он может попытаться наложить какие-то другие тарифы, воспользоваться другими законами, но начать такую огромную торговую войну мирового масштаба вряд ли сможет это единолично повторить.
Эрик, реплика Дональда Трампа о том, что исключение России из того, что было тогда группой восьми, было ошибкой, привлекла немало внимания. Как вы думаете, возвращение России в этот клуб возможно, пусть даже в теории?
Он может пытаться, он об этом намекал, но я даю ноль шансов в такому повороту событий, потому что нужен консенсус всех стран, и действительно Европа и Япония будут не согласны, как бы руки их не выкручивали. Юрий, мы это, по-моему, уже обсуждаем достаточно долго, почему он страннейшим образом продолжает относиться лояльно, положительно и в какие-то моменты подобострастно по поводу Путина. Зная Трампа, он перессорился со своими бывшими друзьями почти со всеми. Два госсекретаря, министра обороны и счетное количество членов кабинета, которые служили в первый срок. Они все полетели в пропасть политическую с ним. С мировыми лидерами почти со всеми перессорился, за исключением нескольких, с которыми отношения более-менее нормальные. Но почему Путин у него находится на хорошем счету? Обратите внимание, практически все журналисты, все специалисты, все политологи, юристы, экономисты пожимают плечами. Что-то непонятное здесь.
А быть может, это попросту желание поддерживать хорошие отношения с важными странами? Отношения, которые могут быть экономически выгодны? Ведь еще в первую президентскую кампанию Трамп повторял – было бы хорошо иметь хорошие отношения с Россией. Собственно, такие же чувства он проявлял и по отношению к Китаю.
Я бы сказал, он хочет хорошие отношения с сильными личностями. Я вот не такое впечатление, что вот ему нравится быть сильной личностью и с такими же сильными личностями быть на дружеской ноге. Добавим к этому, мне кажется, тоже очень сильный траповский антиинтеллектуализм, стремление к простым прагматическим компромиссам, так называемым, который явно не является политическим козырем у Трампа, потому что мы видим и по его партии, и по демократической партии, и по независимым избирателям в Америке, вот точка зрения такая по поводу и Путина, и Си, она не проходит.
Илья, как вы объясняете эту неожиданную реплику президента Трампа по поводу ошибочного исключения России из так называемой «большой восьмерки»?
Во-первых, Трамп, у него авторитарный настрой, поэтому он в некоторой степени чтит националистических авторитарных лидеров типа Путина. Также Трамп очень любит имидж силы, и Путин тоже пытается проектировать такой имидж, насколько он обоснован, насколько Путин действительно сильный человек, и все это в некоторой степени Трампу нравится, и Трамп приверженец не только Путина, но и некоторых других авторитарных лидеров, тоже, например, китайских лидеров и других. Второй элемент здесь, что Трамп считает, что его несправедливо обвиняли в том, что он как бы агент России и так далее, и из-за этого он был в некоторой степени сближение с Россией тоже, и к тому же был инцидент первым импичментом Трампа, где была некоторая связь с Украиной, поэтому я считаю, что здесь есть комбинация идеологических элементов, с одной стороны, а с другой стороны, некоторые как бы личные козыри. И в совокупности этих причин у него есть большая степень привержения к Путину, чем к почти любому другому крупному мировому лидеру. Даже Си Цзиньпин не на 100% идет на сомнение здесь, так как, да, в некоторой степени Трамп любит Ши тоже, но тем не менее он развел огромную торговую войну против Китая, и он по разным вопросам готов противостоять Китаю в гораздо большей степени, чем он готов противостоять России. Я не могу гарантировать, что любовь Трампа к Путину продолжится. Трамп не особенно лояльный человек, и, возможно, будет разрыв даже между ним и Путиным. Он рассорился со многими из тех, которые раньше были его сторонниками, его бывший вице-президент, члены Конгресса, даже некоторые зарубежные лидеры, с которыми у него были лучшие отношения во время своего первого срока, чем сейчас.
Этот саммит группы семи наверняка вызвал разочарование в Киеве. Президент Зеленский не встретился с президентом Трампом, с которым он намеревался обсуждать американскую помощь Украине. «Семерка» не выступила с формальным заявлением в поддержку Украины. Никто из участников, за исключением Канады, не пообещал Киеву новых вооружений. Как вы, Илья, думаете, готова ли администрация Трампа поддержать Украину?
Я не очень оптимистично настроен. Самое большее, на что Украина может ожидать, это что Трамп, может быть, не будет еще в большей степени сокращать помощь Украине, потому что, возможно, Трамп будет бояться, что если он резко сократит помощь, тогда будет смещение на фронте, и Трампа будут винить в том, что он как бы потерял Украину, так же, как когда-то винили демократических политиков в том, что они потеряли Китай. И, возможно, такой динамик может стимулировать Трампа не слишком сильно в еще большей степени сокращать помощь Украине. Насчет увеличивать помощь, я не могу сказать, что это на 100% исключаемо, но мне кажется, это весьма маловероятным, и частично из-за этого идеологического и психологического привержения, которое есть у Трампа. Поэтому самая лучшая надежда для Украины – это что политическая позиция Трампа в Америке ослабится, ухудшится, его влияние уменьшится, и из-за этого ему будет труднее вводить свою политику, чем, скажем, возможно, сейчас. Ну и к тому же Украине нужно продолжать добиваться успеха на фронте и искать как можно больше поддержку от европейских и азиатских союзников, чтобы не слишком зависеть только от одной Америки.
Некоторые аналитики предполагают, что президент Трамп решительно высказался в поддержку Израиля и заявил о готовности выступить на его стороне, лишь убедившись в том, что израильтяне способны добиться быстрого успеха в военном конфликте с Ираном. Возможно, здесь кроется урок и для Киева. Как вы считаете, Эрик?
Юрий, мы всегда надеемся на лучшее, и, зная манеру поведения Трампа, будет, видимо, справедливо ожидать, допустить, что да, он может точку зрения поменять в понедельник утром или в среду вечером, после какого-то совещания или после какого-то события. Зная его капризный характер и непостоянство, мы видим постоянство его отношения опять к России более позитивно, чем мы ожидали от президента. Поэтому быть особенно оптимистичным в этом плане не приходится. Но правильно было сказано, что Трампу очень не хочется выглядеть проигравшим, выглядеть мальчиком, который вокруг пальца обвили. Действительно, да, если вдруг Украина начнет проигрывать на поле сражений, даже, сказать, проигрывать с точки зрения потерянных территорий, новых территорий потерянных, Трамп обвинят в том, что он потерял Украину. Он теряет. И да, успех Израиля военных действий против Ирана, кажется логично нам допустить, что Трамп пытается здесь вставить свою роль, говоря о том, что он об этом с самого начала все знал, и 60 дней, которые были даны Ирану, кончились тем, что вот начались военные действия, и Трамп об этом все знал. Но, как мы знаем, у победы всегда много очень хозяев, поражение всегда сирота. Имидж и восприятие Трампа как победителя ему важно, ослабление Украины и усиление России в этом плане, в военном плане, для Трампа это плохие новости. Победа Израиля – хорошие новости для него. Поэтому, может быть, модель, которую применил Израиль, может быть, для Трампа в голове перейдет в точку зрения, там, что, по крайней мере, Украине можно не мешать, каким-то образом даже помогать в войне против Москвы.
Илья, эта ситуация, когда саммит «семерки» из-за преждевременного отъезда президента Трампа превратился в саммит «шестерки», выглядит, можно сказать, символом отношение администрации Трампа к союзникам, которая не выказывает никаких признаков того, что она дорожит союзническими отношениями с Европой. Вице-президент Венс, как известно, открыто критично настроен по отношению к европейским союзникам. Как вы думаете, можно сказать, что отношения в трансатлантическом союзе кардинально меняются?
Это один из самых главных, которого я опасался, когда Трамп пытался переизбираться. Это один из главных поводов, почему я негативно относился к его возврату к власти. Я надеюсь, что полного разрыва между Америкой и союзниками не будет, но тем не менее отношения уже значительно ухудшились при Трампе, и весьма возможно, что они еще в большей степени ухудшатся до того, как ситуация станет лучше. Ну и к тому же, и здесь вопрос, который связан не только с характером одного политика, что если Америка такая страна, где такие люди, как Трамп, могут приходить к власти, это дает повод союзникам опасаться не только о Трампе, но даже о будущем. Возможно, что Трамп не последний такой демагог, который может прийти к власти в Америке. Если один такой тип пришел к власти, может быть, в будущем будет кто-то похожий. Я надеюсь, что нет. Союзники, наверное, тоже надеются, что нет. Но тем не менее, то, что уже один раз случилось, может повториться.
Эрик, как вы считаете, делает Америка Трампа разворот в сторону от Европы и своих западных союзников? Если это так, то чем это может быть чревато? Или все-таки тревоги многочисленных сторонников традиционного трансатлантического союза преувеличены?
Трамп отворачивает. Но я выскажу языком политологии и применю поэтому поэзию, если возможно. Чтобы голос обреть, нужно крупно расстаться. Для Запада самая большая проблема – это была проблема самоуспокоенности, когда все шло хорошо и когда уже прекращается необходимость просыпаться утром и думать о завтрашнем дне. Это самоуспокоимость и застой, который погубил Советский Союз. Большая проблема Запада. Поэтому, может быть, видя, как Трамп пытается оттащить Европу, как Европа мобилизуется вместе с Канадой, чтобы сделать что-то по-другому, чтобы организовать ресурсы. Может быть, мы заберемся через 4 года на интервью дома и скажем, да, мы были правы. В 2025 году Трамп начал мутить море, и пошли большие изменения. То есть помутнение поможет сплотиться и подумать, вот как кризис в семье, в нашей жизни, помогает нам переосмыслить наши жизни и посмотреть, куда мы пришли, куда мы идем, сесть внимательно и продумать новые пути. Вот такой кризис от растаскивания Запада по личным инициативе Трампа, такой процесс, я считаю, что он как вот прививка вируса, она помогает организму выжить через какое-то время. Боли, болезни, температуры, но, в общем, организм становится сильнее, Юрий.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Переживет ли «Большая семерка» президентство Дональда Трампа? Моими собеседниками сегодня были правовед Илья Сомин и политолог Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».